В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 октября. В Цхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сегодня пришлось отвечать на вопросы депутатов, когда, наконец, Грузия и Украина станут полноправными членами Альянса.
В обоих случаях, из Грузии и с Украиной, наше внимание фокусируем прежде всего на реформы. Их итогами определяется наше мнение о членстве в НАТО.
Почему Руслан Гвашев прекратил голодовку, объявленную после решения Лазаревского районного суда Сочи, который признал ежегодный молебен Шапсугов несанкционированной акцией?
Это меня окрылило. Я сказал, значит, все, я не одинок, моя акция не имеет столь уже актуальности. Напад сработал, мне захотелось быть полезным в таком разбуженном обществе.
В Абхазии вспоминают ушедшего из жизни 35 лет назад выдающегося футболиста Виталия Дороселия и ставят ему памятник.
Мы в Абхазии гордились им и мечтали о его новых победах. Но все оборвалось 13 декабря 1982 года, когда он попал в автокатастрофу.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Думнов.
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Суд Боснии и Герцеговины оправдал бывшего полевого командира Орича. Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике. Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. В сообщении говорится, что речь идет о поставках систем ПВО С-400 противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», систем ТОС-1А автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103. Далее, ранее сообщалось, что в ходе визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиз Аль-Сауда в России Эр-Рияд проявил заинтересованность в закупке ракетных комплексов С-400. 12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. В понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете «Акшам» заявил, что Анкара может отказаться от покупки у Москвы зенитных ракетных систем С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве. Суд Боснии и Герцеговины оправдал в понедельник бывшего полевого командира армии боснийских мусульман Сребреницы Насера Орича, обвиняемого в преступлениях во время войны в Боснии в 90-е годы. Суд также оправдал другого участника боевых действий Шабахудина Мухича. Обвиняемые оправданы по всем пунктам обвинения за преступления в окрестностях Сребреницы в 92-м году. Обвиняемые Насер Орич и Шабахудин Мухич оправданы по предъявленным обвинениям в нарушении положения Женевских конвенций, заявил судья Шабан Максуевич. Родственники жертв сербов вышли из зала суда в знак протеста против приговора. Орич считается героем многих боснийцев за его роль в защите мусульман во время боснийской войны 92-95 годов, в ходе которой погибло более 100 тысяч человек. Сребреница пала в 95 году после наступления боснийских сербов, которые убили более 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков.
Эхо Кавказа. Новости.
Нобелевскую премию по экономике получил американский экономист Ричард Талер из Чикагского университета. Премия присуждена за вклад в изучение поведенческой экономики. В заявлении Нобелевского комитета отмечается, что Талер изучал факторы, которые влияют на расходы людей, включая рациональные аспекты поведения, социальные предпочтения и самоконтроль.
В этом году премия присуждается за понимание психологии экономики. Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию Королевского банка в области экономики в память Альфреда Нобеля Ричарду Талеру за его вклад в экономику поведения.
В отличие от других Нобелевских премий, награду за заслуги в области экономики учредил Центральный банк Швеции в 1968 году. Ее также называют премией памяти Альфреда Нобеля. Сам Нобель не указывал премию в своем завещании. В прошлом году премию по экономике получили американцы Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем за вклад в изучение теории контрактов. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует на следующей неделе начать переговоры по формированию первой трехпартийной коалиции. Союз христианских демократов Меркель ХДС и их баварские союзники из Христианского социального союза ХСС должны провести отдельные переговоры с партией свободных демократов и зелеными. Сообщается, что переговоры начнутся 18 октября. По итогам выборов в Бундестаг в сентябре победил блок партии Ангелы Меркель ХДС-ХСС и набрав более 30% голосов. Но этого недостаточно, чтобы сформировать правительство в одиночку. Второй результат – 20% у социал-демократов, но они объявили о переходе в оппозицию. На третье место вышла партия ультраправых «Альтернатива для Германии». У нее больше сторонников, чем ожидалось по недавним опросам, а именно 13,5%. За ней следует партия свободных демократов, партия зеленых, с которой Меркель и будет вести переговоры. Медиакорпорация «Радио Свободная Европа» и ее московское представительство получили официальное предписание от Министерства юстиции Российской Федерации. В тексте, подписанном директором Департамента по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым, содержится уведомление о возможности установления ограничений для наших журналистов. Аналогичные письма получили другие проекты медиакорпорации – сайт «Идел Реалии» и телеканал «Настоящее время». В ответ на заявление Ненада Пейча, вице-президента и главного редактора «Радио Свобода», подчеркивается, что входящие в структуру медиакорпорации телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода» и сайт «Идел Реалии» являются журналистскими, а не политическими организациями. «Мы верим, что будем иметь возможность и в дальнейшем продолжать выполнение нашей миссии», – заявил Пейч.
Спасибо. Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Принятием резолюции, поддерживающей Грузию, Украину и Молдову, завершилась сегодня в Бухаресте парламентская ассамблея НАТО. На 63-й по счету сессии выступил и генсек этой организации Йенс Столтенберг. Ему пришлось отвечать на вопросы депутатов из Прибалтики, когда, наконец, Грузия и Украина станут полноправными членами альянса. Подробности у Мзии Парисишвили.
«Когда же мы покажем Грузии и Украине свет в конце туннеля?» – обратился один из эстонских депутатов генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и напомнил, что 9 лет назад именно в Бухаресте на саммите НАТО была принята резолюция о том, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. Генсек ответил.
«Мы в обоих случаях, и с Грузией, и с Украиной, наше внимание фокусируем прежде всего на реформы. Их итогами определяется наше мнение о членстве в НАТО. Эти реформы усиливают сами эти страны. Крайне важно, чтобы мы понимали, как много вариантов между ничем и полным членством. Думаю, что наше всеобъемлющее сотрудничество очень ценно, как для НАТО, так и для Украины и Грузии. В будущем мы еще более усилим это партнерство практическим сотрудничеством, большей политической поддержкой».
О большой поддержке и партнерстве идет речь и в принятой резолюции о стабильности и безопасности в регионе Черного моря, говорит участник Бухарестской сессии глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклис Сиашвили.
«В этой резолюции снова выражена обеспокоенность оккупацией России, Абхазии и Южной Осетии. В документе также есть призыв к России о выводе войск из этих территорий. Отмечен также прогресс Грузии в проведении реформ. И то, что резолюция в целом касается безопасности региона Черного моря, это указывает на то, что усиливается интерес не только Грузии, но к целому региону. И это очень важно для нас и наших перспектив».
Как полагает грузинский депутат, по сряду с прошлыми годами ряды скептиков по вопросу членства Грузии в НАТО заметно поредели. В подтверждение Иракли Саакашвили приводит тот факт, что резолюцию, поддерживающую Грузию, готовил депутат из Германии Ула Шмидт. Представитель правящей партии отметил, что никаких конкретных рекомендаций Грузии не прозвучало, что по некоторым показателям Грузия опередила даже некоторые страны, члены НАТО, что все зависит от политической воли государств Альянса. В самом тексте резолюции действительно говорится о прогрессе, достигнутом Грузией и Украиной, но там же отмечается, что нужно помнить о том, что процесс трансформации по-прежнему сталкивается со значительными проблемами. В части рекомендаций к странам Альянса отдельным пунктом выделено следующее: сохранить приверженность делу поощрения уважения прав человека, свободы СМИ, управления верховенства закона в регионе, а также говорить твердо и в один голос в случае отступления от этих вопросов. Исполнительный директор Атлантического совета Грузии Георгий Мучаидзе доволен той частью резолюции, в которой строго осуждается политика России по отношению к соседям.
Резолюция Парламентской ассамблеи НАТО политического характера, не обязывающего. С учетом того, что Россия часто нарушает международные договора, здесь важна реакция международного сообщества. Поэтому так важно обсуждение этих вопросов на международных форумах. Этим можно предотвратить дальнейшую агрессию России резолюциями и декларациями.
Значимым считают грузинские наблюдатели тот факт, что следующая весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО в 2020-м пройдет в Украине. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. В минувшую пятницу сапсукский старейшина Руслан Гвашев прекратил голодовку. Напомним, 11 сентября он объявил бессрочную акцию после решения Лазаревского районного суда города Сочи, который признал ежегодный молебен сапсугов несанкционированной акцией. По словам Гвашева, прекращение голодовки не означает, что он не намерен добиваться отмены судебного решения. Это означает, что его главная цель – быть услышанным достигнуто. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В пятницу вечером стало известно, что Руслан Гвашев прекратил голодовку, которая на тот момент длилась уже 25 суток. Насколько я могу судить, решение было неожиданным даже для него самого, потому что на момент нашего общения по телефону у него и в мыслях не было прекращать акцию. Напомню, 5 октября в Краснодарском краевом суде должно было состояться рассмотрение его жалобы на решение Лазаревского суда, который признал традиционный молебен шапсугов у священного тюльпанового дерева несанкционированной акцией и оштрафовал Руслана Гвашева как участника этой акции. Но на суд Гвашева не пустили. Весь день его продержали силовики под разными предлогами на трассе Туапсе-Сочи. А в это время у здания Краснодарского краевого суда собралась группа поддержки, около 500 человек. Эти люди, говорит Гвашев, проявили самообладание, не дали волю эмоциям, когда узнали о переносе слушания на 16 октября, которое восприняли как демонстративное пренебрежение к человеческой жизни. Люди довольно быстро организовались, чтобы выразить свой протест, выбрали подходящее место. Все желающие коротко выступили, потом приняли резолюцию, обратились к старейшине с просьбой, чтобы он прекратил голодовку, и разошлись. По словам Руслана Гвашева, он не смирился с приговором Лазаревского суда и по-прежнему намерен добиваться его отмены. Но все же его главная цель достигнута. Он хотел быть услышанным, и он услышан, говорит Руслан Гвашев.
Когда в центре Краснодара, именно Краснодара, нелегкий город, прямо так скажем, потому что многие года там наслаиваются совсем другие настроения, навязываются, поощряются. 500-600 человек обыгал, откликнулись. И не хасы, не чиновники, а именно разных слоев общества. Там были и профессора, доктора наук, я многих знаю. И абхазская сторона как красиво. Я гордился своим народом, понимаете? Я гордился, что они могут вот так цивилизованно отстаивать свои права даже в такое нелегкое пропагандистское время, окружении таком. И вот так разойтись, не дав спровоцировать. Это меня окрылило. Я сказал, значит, все, я не одинок, моя акция не имеет столь уже актуальности. Набат сработал, мне захотелось быть полезным в таком разбуженном обществе, вы понимаете?
Руслан Глашев говорит, что руководству края давно пора повернуться лицом к коренному населению. Каковым, кстати, руководство его не признает.
Надо, в конце концов, начинать решать проблемы, накопившиеся от изочеркесского народа. Перестать бояться, поверить, пора уже поверить. И не стоит вопрос никак иначе, просто оставаясь в гражданстве в Российской Федерации, быть гражданином равноправным, иметь право оставаться черкесом. Не на словах. Я этими проблемами занимаюсь не первый год и с удовольствием пойду на любой контакт, на любом уровне власти, кто действительно хочет поэтапно обозначить, решать проблемы.
А пока подходы власти к решению проблем в области национальной политики наглядно иллюстрируют недавние подвижки, предпринятые сочинскими властями вокруг тюльпанового дерева. Мэр Сочи Анатолий Пахомов объявил конкурс на благоустройство территории вокруг тюльпанового дерева. Вроде бы там предполагается разбить газоны, построить бассейн и другие объекты туризма. Такое впечатление, что это хороший повод, чтобы вообще запретить там любые собрания, которые могут помешать туристам наслаждаться отдыхом. Например, те же ежегодные молебны. Во время посещения Головинки Анатолий Пахомов подчеркнул, что дереву 150 лет. По мнению Руслана Глашева, это не случайно. Еще в советское время появилась версия, что тюльпановое дерево посадил герой войны 12-го года Николай Раевский. То есть оно было посажено уже после Кавказской войны, и по этому поводу у дерева даже поставили памятную таблицу. Эту версию уже в советское время опроверг Руслан Глашев и привел свои доводы. В ответ городские власти пригласили ученых, чтобы прояснить ситуацию. Те при помощи Бура Преслера взяли образец древесины и по годовым кольцам определили возраст тюльпанового дерева – 264 года. Так возле дерева появилась вторая табличка. Первая о том, что дерево посадил Раевский, а вторая о том, что это дерево лет на 20 старше самого Раевского. Недавно перед визитом Пахомова табличку ученых убрали, а с Раевским оставили. Получается, вот такое решение проблемы предложил градоначальник. Дескать, цветы не отменяются, соответственно, у шапсугов больше нет причин под ним молиться. Говорит Руслан Глашев.
Это что значит? Если дереву 150 лет, значит, она не видела Кавказской войны, значит, не было этих 36 тысяч согнанных 74 аулов с долины реки Шерхе, карательной экспедиции Геймана. Значит, не было наших предков. Они там месяцами кораблей ждали, детей собственных закапывали, ногтями рыли матери, чтобы рыбы не съели, в земле предавали, под этими корнями, этим деревьям. А нам приписывают друиды, мруиды, ученые. Слушайте, любой верой человек, даже автомобили человека сбивают, место гибели не прячут и молятся, идут родственники. А тут 36 тысяч моих предков, что они добиваются, куда они торопятся? Человеческая память, ну как ты вытравишь это?
Это был шапсунский старейшина Руслан Глашев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Район центрального Сухумского рынка – самый многолюдный в главном городе самопровозглашенной республики Абхазия. Последние месяцы улицы вокруг рынка перекопаны, ведутся строительные работы, которые вызывают большое раздражение у горожан и водителей всех видов транспорта. Движение ограничено, проезд для личного транспорта закрыт с 9 утра до 5 вечера. Сегодня строители проинформировали журналистов о проводимых работах и перспективах нормализации ситуации. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Абхазские коммуникационные сети, заложенные еще в советские времена, давно выработали свой ресурс. Трубы прогнили, их прорывает то тут, то там. Они не справляются с существующей нагрузкой. Водопроводные, канализационные сети и ливневая канализация без капитального ремонта живут уже несколько десятков лет. Последствия ощущают все горожане и гости столицы. После каждого приличного дождя город затоплен, по нему ни пройти, ни проехать. Вода, которая не успевает уходить по ливневой канализации в море, выливается на улицы города, затапливая садовые участки, подвалы и первые этажи строений. Затраты на капитальный ремонт коммуникаций требуются такие большие, что они не по карману собственному бюджету республики и были заложены в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию, которую финансирует Российская Федерация. На модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации в городе Сухум в соответствии с программой на 2017-2019 годы заложено 328 миллионов рублей. В рамках этой программы и ведутся работы в районе центрального Сухумского рынка. О них рассказал Тимур Кация, главный инженер совместного предприятия «Астория Аквасервис», которое их осуществляет.
Здесь идет очистка ливневой канализации порядка 350 метров и замена канализационной магистрали протяженностью 1 километр 157 метров. Ранее была уложена труба меньшего диаметра, то есть ей было немножко сложно справляться с этим дебитом масс. Мы кладем трубу диаметром больше 400 мм, была 200 мм, и задаем правильный уклон, чтобы массы могли продвигаться, чтобы не было ни засоров, ни контруклонов. Ставим прям нивелир, прибор, и вот так работает. Замена магистрали. Мы сегодня заканчиваем. Ливневая канализация максимум продлится, может, неделю, и все будет завершено.
О финансировании работ и перспективах нормализации транспортного движения в районе рассказал Геннадий Адлиба, инженер технического надзора управления капитального строительства.
Ну, здесь стоимость работ около 28 миллионов. Условный диаметр 400. Глубина зарытия 1,80 м, что вас интересует? Объем разработки грунта 12 тысяч тонн. Что еще?
Что у вас потом будет дальше? Да.
Мы исполнители, мы знаем и мы исполняем. Вот сейчас.
Да.
А что оно потом будет, я не знаю. Нам работы хватает. Зачем нам еще думать? Здесь асфальтобетонное покрытие будет. Но это в 2018 году. Должно быть как бы. Это уже не ко мне вопросы. Ливневка работает? Работает. Фигалка работает? Работает. Все, пользуйтесь.
На всей протяженности магистрали от железнодорожного полотна до улицы Лакоба планируется установить 85 колодцев, назначение которых состоит в фильтрации стоков и отделении твердых компонентов. Они будут оседать на дне колодцев, чтобы не засорять канализацию, а специальные службы должны будут периодически их очищать. К сожалению, определенного ответа на вопрос, когда будет восстановлено нормальное движение в районе рынка, никто не дал. Зато у нас появилась надежда на то, что после завершения работ и реконструкции магистрали вода в районе рынка после ливней будет уходить и затоплений не будет. А там, глядишь, и асфальт когда-нибудь положат. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Бурная дискуссия о фильме Реваза Гигинеишвили «Заложники» заставила нашего постоянного автора Дмитрия Муниава задуматься о своеобразии грузинской природы сопротивления власти, причем не только советской. Взгляд из Тбилиси.
Недавно в российский прокат вышел фильм режиссера Резо Гигинеишвили «Заложники», повествующих о событиях 18 ноября 1983 года, когда группа молодых грузин попыталась захватить пассажирский самолет, чтобы сбежать из СССР. В Тбилиси будут долго помнить этот страшный день. Размышления о нем помогают лучше понять местное общество и политику. В российских СМИ и социальных сетях появилось множество разъяренных комментаторов, полагающих, что Гигинеишвили симпатизирует террористам. Они вряд ли отдают себе отчет в том, что превращает фильм в своего рода запретный плод и таким образом подогревает интерес к нему. На внутрироссийский спор о кино в Грузии мало кто обратил внимание. Лет 10-15 назад, когда мосты еще не догорели, было бы иначе. Но все же стоит отметить, что большинство грузин считает тех молодых людей террористами и осуждает их. Эта позиция доминирует в сетевых дискуссиях. Впрочем, наличие альтернативного мнения не воспринимается как преступление или грех. Родственники угонщиков, их друзья или люди, прославляющие любой акт, направленный против СССР, могут беспрепятственно высказываться, писать книги, ставить спектакли. В общем, делать все то, что некоторым российским авторам кажется чуть ли не поощрением терроризма со стороны грузинского государства и общества. В тот миг, когда на борту злополучного Ту-134 прозвучал первый выстрел, был нарушен негласный пакт между политическим руководством и элитой Советской Грузии. В его рамках относительная мягкость режима для тех, кто понимал правила игры, обменивалась на отказ от действий, которые могли вызвать жесткую реакцию Кремля. Кризис советской системы и ряд особенностей национального характера не позволял бездумно закручивать гайки, и Эдуард Шеварднадзе создал для столичного общества, прежде всего для молодежи, уникальное промежуточное состояние между покорностью и бунтом. За неимением лучшего термина его можно назвать фронтой. Если настоящие, а не марионеточные, оппозиционеры выступают против системы, то фрондеры жаждут увидеть себя в зеркале. Не уловив этого нюанса, что не удавалось ни Гамсахурде, ни Саакашвили, управлять Грузией долго и счастливо не получится. Фронта позволяет ощутить себя отважным, более того, блистательным, но в конце концов приводит к отвратительному конформизму, проще говоря, развращает душу. Когда в стране салонного, ну или застольного вольнодумства, где на людей с советским типом мышления, по меткому выражению одного критика, смотрели с дружелюбным презрением, началась бойня в аэропорту, верхушка общества страшно перепугалась. Есть конспирологическая версия, согласно которой угонщиков самолета подтолкнули к фатальному решению некие невидимые кукловоды, желавшие свернуть шею белому лису. Впрочем, она не подкреплена фактом. Да и центру в те дни было не до Шеварднадзе. Андропов умирал, в политбюро грызлись преемники. Но политические интересы в любом случае не позволяли ему проявить хоть каплю милосердия по отношению к угонщикам, тем более, что они совершили тягчайшие преступления. Не все представители интеллигенции, подписавшие прошение о помиловании, понимали, кого и о чем просили. Для властей было важно, это актуально и сегодня, чтобы столичная молодежь не пыталась найти альтернативу шумной, но почти безопасной фронде. Чтобы самопровозглашенная аристократия духа не принялась швырять гранаты и продолжала считать последовательных борцов с режимом в лучшем случае чокнутыми плебеями, а в худшем – провокаторами госбезопасности. Одно другого, кстати, не исключало. Если проще, чтобы она не начала думать всерьез. В том самом 1983-м, еще при ужасающем Юрии Владимировиче, мы нещадно колотили соучеников, носивших пионерские галстуки вне стен школы. Таких было немного, а пожаловался только один. Вскоре его перевели, чуть ли не перенесли на носилках в другое учебное заведение. Юных антисоветских мятежников так и не наказали. Но как только близ школы появилась надпись «Смерть коммунистам», честное слово, это написали не мы, нами занялся не то что участковый, а человек из ведомства Инаури. У него был ласковый голос и страшные глаза, или наоборот. Но в любом случае, пугать он умел знак. Нащупать невидимую ткань, отделяющую дозволенные вольности от наказуемых, удалось не всем и не сразу. Мы знали об оккупации 21-го и о репрессиях, но лишь изредка бродили по окровавленному лабиринту прошлого. Оно было слишком трагичным для мировосприятия подростков. Наши взгляды на будущее страны сводились, по сути, к единственной фразе из фильма Параджанова «Легенда о Сурамской крепости». Когда Амирани разорвет цепи, Грузия станет свободной. Интересно, как ее пропустила цензура в 84-м году. И все считали, что относится она отнюдь не к прошлому. Но в то время нас не привлекала судьба подпольщиков. Мы, вероятно, полагали, что надрываться в смертельно опасном прометеевом усилии будет кто-то другой, а хотя бы и Амирани. Сами же стремились к чему то более изящному, к удачной реплике или жесту, а в конечном счете к зеркалу. Знакомство с шедеврами мирового кинематографа, едва ли доступные сверстникам из других республик, обсуждение запрещенных книг или насмешки над всем советским, казались неотъемлемой частью веселого хаоса, окружавшего нас, так же, как любовь, футбол, марихуана и тысячи незабываемых, пропитанных солнцем впечатлений. И лишь спустя годы появилось подозрение, что за нами кто-то внимательно наблюдал, анализировал происходящее и вырабатывал решения, укреплявшие позиции власти. А за иллюзией свободы, словно за ширмой, скрывался тотальный контроль. Расстрел угонщиков самолета, помимо всего прочего, стал своеобразным посланием, направленным нам и нашим родителям. Коль скоро молодые люди отвергнут роль фрондеров в позолоченной клетке и начнут всерьез размышлять об альтернативе, страшно террористической или любой другой, наказание будет жесточайшим. Психологи любят рассказывать историю о медведе, который жил в зоопарке в маленькой клетке, а когда его перевели в большую, отказался использовать дополнительное пространство. Он не выходил за пределы старой, тесной и уже разобранной клетки. Нечто подобное произошло и с поколением, возмужавшим в Грузии 70-х-80-х. Вопреки распространенному мнению, система сделала с ним почти все, что хотела. Разумеется, это не оправдывает ни террористов, ни Шеварднадзе, ни нас.
Материал Дмитрия Муниава читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботёришвили. Сухумицкий январь, 20 часов 30 минут. В Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
В Бухаресте на пленарном заседании 63-й встречи парламентской ассамблеи НАТО депутаты стран-членов Альянса обсудили и проголосовали за резолюцию «Стабильность и безопасность в Черноморском регионе», передает информагентство IPN. Как сообщили в грузинском парламенте, согласно документу, парламентская ассамблея НАТО поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, выражает глубокое беспокойство из-за оккупации ее территорий и их милитаризации, осуждает факты нарушения фундаментальных прав человека и попытки России запугать и дестабилизировать страны-аспиранты НАТО и соседние страны, которые хотят углубить отношения с Альянсом. Ежегодная сессия парламентской ассамблеи НАТО началась 6 октября и завершит работу сегодня. Кандидат в мэры Тбилиси от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили заявил, что завтра днем у здания столичного Сакребуло состоится акция протеста, информируют новости Грузии. Акция оппозиции связана с решением мэрии Тбилиси передать Пушкинский сквер и прилегающую территорию на площади Свободы, а также земельные участки на горе Табори компании Тбилиси Сити, которая связана с миллиардером Бедзином Иванишвили. Мы не планируем передавать Бедзине Иванишвили историческую часть города за один лари, так что завтра в 14:00 ждем всех у Сакребуло. Вместе защитим этот город и вместе оставим городу эти территории, которые являются важными для Тбилиси, заявил Удумашвили. Представители делегации парламентской партии «Альянс патриотов Грузии», которые на прошлой неделе провели встречи в Госдуме Российской Федерации, подвели итоги своих переговоров с российскими коллегами. В рамках визита в Москву депутаты Ада Маршаня, Георгий Ломия и Наточ Хиидзе провели ряд встреч, в том числе с главой комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым и главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Мы вновь зафиксировали, что должны действовать для того, чтобы грузины приезжали и в Сухуми, и в Схинвале, абхазы и осетины приезжали в Тбилиси. Мы также вновь подняли тему посещения кладбищ. Все наши слова говорили о том, что вопрос объединения Грузии для нас является вопросом номер один, отметила сегодня, 9 октября, на брифинге Ада Маршани, передает новости Грузии. Она также отметила, что члены делегации, безусловно, подняли вопрос признания и статуса Сухуми и Схинвали. При этом Маршани отказалась раскрывать детали переговоров на эту тему, подчеркнув, что эта информация конфиденциальная, но соответствующие государственные структуры и посольства получат полную информацию. С 1 ноября по всей Грузии заработают так называемые «умные камеры». Новая видеоаналитическая программа будет фиксировать проезд на красный свет светофора, нарушение двойной осевой линии, превышение скорости, движение в противоположном направлении и движение в полосе муниципального транспорта, передает Интерпресс Ньюс. Вместе с тем новая программа будет автоматически выписывать нарушителям штрафы. Кроме этого, с 1 ноября в силу вступит и новая система оплаты штрафов. В частности, если нарушитель оплатит штраф в течение 10 дней после получения соответствующего СМС-сообщения, он сможет воспользоваться 20% скидкой.
С новостями из пражской студии был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Абхазии сегодня отмечали юбилей безвременно ушедшего из жизни 35 лет назад выдающегося футболиста Виталия Дороселя. На матче ветеранов Сухуми принял участие его сын Виталий Витальевич Дороселя, тоже бывший игрок тбилисского «Динамо». На матче побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии прошли торжества, посвященные 60-летию со дня рождения выдающегося футболиста Виталия Дороселия, трагически погибшего в 1982 году в 25-летнем возрасте. С утра состоялось возложение цветов и митинг на могиле Дороселия в его родном городе Ачинчира. В памятной церемонии участвовали руководители Ачинчирского района, мать, сын, дочь и сестра Виталия Кухина, ветераны футбола и ученики Ачимчирского лицея. Затем в Сухуми на стадионе «Динамо» были сыграны два футбольных матча в память о нем. В короткой биографии Виталия Дороселия все похоже на яркую вспышку. Чего стоят хотя бы те знаменитые последние минуты финального матча Кубка обладателей Кубков УЕФА между клубами «Карл Цейс Йена» и «Динамо Тбилиси», когда он забил победный гол. Было это 13 мая 1981 года. А затем Виталий Дороселия еще не раз показывал блестящую игру, выступая за тбилисское «Динамо» и сборную СССР. Он стал единственным абхазом, который играл в финальной части чемпионата мира по футболу. Мы в Абхазии гордились им и мечтали о его новых победах. Но все оборвалось 13 декабря 1982 года, когда он попал в автокатастрофу. Его, как национального героя, похоронили в родной Ачинчире, где он начинал играть в футбол в местной команде. Сейчас именем Виталия Дороселия назван стадион в Ачинчире и футбольная академия Тбилиси. Он был женат на ачинчирской однокласснице Марине Мамаладзе. И неудивительно, что его сын Виталий Дороселия-младший играл спустя годы в тбилисском «Динамо» и сборной Грузии. Дочь Кристина Дороселия работает в Федерации футбола Грузии. Несколько лет назад я упоминал этого легендарного футболиста в одной из интернет-публикаций, и как же было приятно получить по электронной почте письмо от его дочери или сестры, прошу прощения, но не запомнил тогда, с благодарностью, в частности за то, что там была указана его национальность. «Мы, абхазы», подчеркнула автор письма. Друзья-футболисты всегда вспоминали о нем не только как об исключительно одаренном футболисте, но и как о прекрасном парне, душевно щедром, с открытым и в то же время твердым характером. К 60-летнему юбилею Дороселия в Абхазии были выпущены памятные подарки, вымпелы, майки с логотипом. Со следующего года в память о Виталии Кухиновиче будет проходить традиционный детский турнир. Все это, впрочем, скажет, наверное, кто-то, можно и нужно было организовать раньше. Но сказать легко, а сделать гораздо труднее. Очевидно, только к нынешнему юбилею знаменитого футболиста, с трудом вышедшая из послевоенной разрухи Абхазия, смогла подготовиться так, чтобы провести его достойно. Прежде всего, накануне немало усилий пришлось приложить к тому, чтобы привести в порядок памятник футболиста в Ачинчире. Было заменено 152 квадратных метра забора, установили новые лампионы, провели озеленение прилегающей территории, осуществили замену дорожной плитки. Сам мемориал реконструировали. Ремонтные работы проведены на общую сумму около 2 миллионов рублей. Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия в связи с этим отметил:
«Я бы хотел бы здесь, у меня есть список, поблагодарить всех. Это в первую очередь абхазская диаспора наша во главе с Бесланом Агарбом. Также нам помог Таркин Джон Владимирович, Гагринская администрация, кабинет министров, администрация Ачинчирского района. Конечно, также хотел поблагодарить и главу Ачинчирского района, это Хрипс Джопо, Госкомитет по физической культуре и по спорту, это Баграт Хутаба, также Низан Хапат, Табаху Адинис».
Кстати, сегодня Джума Кварацхелия на сухумском стадионе «Динамо» играл за ветеранскую сборную Абхазии, а за команду Ирцаху сыграл сын Виталия Дороселия, Виталий Витальевич Дороселия. Перед началом матча он, обращаясь к собравшимся на стадионе, сказал: Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. В словесной баталии переросло обсуждение бюджета страны на будущий год в ходе заседания парламентского комитета по обороне и безопасности. Почему оппозиции не нравится версия основного финансового документа страны, предложенная грузинской мечтой, и на что пойдут основные государственные расходы, выяснял Владимир Унанянц.
Сегодня в парламенте бурно обсуждали финансовый план страны на будущий год. Основные баталии разразились на заседании Комитета по обороне и безопасности. Несогласие оппозиции с тем, на что именно правящая партия хочет потратить деньги налогоплательщиков, вылилось в открытое противостояние между членом Единого национального движения Кетыван Самадашвили и одним из лидеров грузинской мечты Гией Вольским. При этом Самадашвили подлила масло в огонь, подняв тему обращения Тбилиси за помощью к Москве во время пожара в Боржомском лесу.
Главная опасность для этой страны идет из России. Оказалось, что во время кризиса мы просим помощи у России. Государство, которое, согласно вашему же документу, предоставляет опасность для этой страны. Мне интересно, что вы планируете сделать для того, чтобы мы больше никогда не оказались в таком положении?
Ей ответил Гия Вольский.
Это другая тема.
Самадашвили на этом не успокоилась.
Как это другая тема? Вы будете определять, о чем мы будем здесь говорить?
Не стал молчать и представитель правящей партии.
Что ты кричишь, женщина? Что это такое?
Когда эмоции немного улеглись, Самадашвили все же вернулась к главному вопросу, который интересовал оппозицию.
Наш вопрос связан с распределением бюджета. Какие реально выделены средства для усиления нашей военной инфраструктуры и самообороны?
Однако, отвечая на него, Гия Вольский предпочел ограничиться общими фразами.
По сравнению с прошлым годом, очень большой рост в инфраструктурной части. В прошлом году у нас были замечания в связи с внешним курсом. Думаю, в этом году столько их замечаний не будет, но идут деловые консультации.
У оппозиции к бюджету много претензий. По словам представителя Европейской Грузии Зураба Чиабирашвили, несмотря на то, что бюджет растет из года в год, социальные расходы не увеличиваются.
Пенсия не растет. Грузинская мечта берет дополнительный долг в 2 миллиарда лари и не отказывается от премий и надбавок. Распланированный таким образом бюджет, который похож на бюджеты прошлых лет, является главной причиной всеобщей нужды, которую сегодня испытывает наша страна.
Впрочем, по словам председателя бюджетного комитета парламента Грузии Ираклия Кузанадзе, не все так плохо.
В 2018 году затраты будут больше на 949 миллионов лари, чем мы планировали в 2017. Значительно возрастет финансирование некоторых министерств. В первую очередь это Министерство инфраструктуры. Возрастет и финансирование Министерства образования. Все замечания и предложения будут отображены в нашем итоговом отчете, который будет отослан правительству.
А вот пенсионерам в этом году опять не повезло. Как заявил замминистра финансов Георгий Кокоуридзе, размер выплат не увеличится.
Что касается бюджета Министерства здравоохранения, он увеличивается на 112 миллионов лари. Но на данном этапе рост пенсии не предусмотрен. У нас есть рост в пенсионных выплатах, но в основном это связано с ростом количества бенефициаров.
Такая ситуация, судя по всему, правящую партию устраивает. Ни у одного из представителей грузинской мечты вопросов по бюджету не возникло. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии начнутся менее чем через неделю. Наш корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался у жителей столицы, о чем бы они хотели спросить мэра Тбилиси.
Какой вопрос бы вы задали будущему мэру Тбилиси? Дело в том, что я уже ознакомился с планами на будущее всех кандидатов, которые должны участвовать в предстоящих выборах мэра Тбилиси. Могу сказать, что все предложения очень хорошие. Однако никто не говорит о том, что город должен стать чище. Я бы спросил, что они планируют делать для этого. Еще мне интересно, как они планируют восстанавливать исторические памятники и старые дома в старом Тбилиси. Интересно и то, как они планируют помогать людям, которые нуждаются в медицинской помощи, но остались без страховки.
Смотря кто станет мэром. Кандидату от правящей партии у меня нет вопросов. Там и так все понятно. А вот к оппозиционным кандидатам у меня был бы один вопрос. Как они планируют справиться с тем, что их ждет в случае победы? Они ведь понимают, что каждой их инициативе в мире будут всячески препятствовать. Очень сложно будет в такой ситуации сделать что-то для города. Мне кажется, что весь срок они проведут в спорах, а пользы для Тбилиси от этого никакой не будет. Вот мне интересно, как они планируют с этим справиться. Я бы пожелала будущему мэру Тбилиси, чтобы он не был таким, как его предшественники. Вопросов у меня никаких нет. Все бывшие меры лишь набивали деньгами свои и чужие карманы, а о городе и не думали. Так вот, желаю, чтобы вся деятельность будущего градоначальника была направлена на благо городу и народу, чтобы никаких вопросов не возникало.
Меня много чего беспокоит, но больше всего хотелось бы узнать, что будет делать мэр для улучшения ситуации в сфере прав человека. Это вопрос не только к будущему мэру Тбилиси, но и ко всем мэрам и руководству органов местных самоуправлений. Когда у человека возникает какая-то проблема, скажем, социальная, он сталкивается с несправедливостью, обращается в мэрию, однако в большинстве случаев не получает никакой помощи. Что будущий мэр планирует с этим делать? Хотелось бы, чтобы людей больше защищали.
Я бы попросила у мэра, чтобы он больше работал над вопросом очистки города, чтобы в столице был порядок, чтобы транспорт был ухоженным и комфортным. Вопросов никаких нет, одни просьбы, их много, но главное, заботьтесь о городе. Тбилиси стал очень грязным, да дворников у нас работает много, но мусорить стали еще больше. Да и неужели так сложно мыть улицы? По-моему, этим не занимались со времен коммунистов. Не знаю, кто станет мэром, но к любому из них у меня возник бы вопрос. Что они планируют делать с программой помощи социально незащищенным? Я из этой категории граждан. Мне необходима операция для улучшения зрения. Я стала очень плохо видеть, и мне интересно, будут ли как-то помогать таким, как я? Будет ли хоть какая-то программа для социально незащищенных?
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Программу продолжает наш постоянный автор Изида Тяния, которая рассказывает, как в Абхазии пытаются победить мраморного клопа, или клопа-вонючку, как его называют в народе, который пожирает все растения на своем пути.
На моем некогда пышно цветущем балконе царит смерть. Мирно сосуществовавшие многие годы растения, стойко переживавшие и нехарактерные для Абхазии зимние морозы и многочисленные тропические дожди, засохли. Причина увядания не в паре очарования, а в вонючке. Так в Абхазии называют мраморного клопа. С этой букашкой-таракашкой я борюсь всеми доступными для меня средствами. Заливаю дихлофосом, горстями топлю в унитазе и, не обращая внимания на запах, просто давлю. Ежедневно в интернете высматриваю новые методы борьбы с этой бедой. Потом запариваю то лук, то горчицу. Но все тщетно. Теперь я мечтаю развести кузнецов-богомолов. Говорят, они естественные враги мраморного клопа. Эти безумно вонючие существа, уничтожающие на своем пути все растения, стали проблемой не только для моего отдельно взятого балкона. Их стараниями уничтожаются ореховые, мандариновые и виноградные плантации, посадки хурмы и овощей, то есть вся бюджетообразующая сельхозпродукция. И не только в Абхазии. Это проблема и близлежащих России, Грузии, Турции. Неделю назад турецкие бизнесмены, занимающиеся орехом фундуком, рассказывали главе Гайского района, Платона Тимуру Надарая, с какими проблемами они столкнулись из-за этого с виду безобидного насекомого, и расписывались в своем бессилии. Пока участники соцсети спорят о том, откуда завезена эта зараза в Абхазию, из вражеской Грузии или дружеской России, клопы демонстрируют, что для них нет границ и двойных стандартов. Они размножаются в геометрической прогрессии. 200 наследников от каждой особи. Мне лично все равно, откуда завезена эта зараза. Мне важно знать, как остановить ее распространение. Написала я и погналась с башмаком за вонючкой, залетевшей в офис. На одного мраморного клопа в мире стало меньше. Это как раз тот случай, когда международным акторам, которые на протяжении десятилетий ищут способы для взаимодействия в конфликтных регионах, и карты в руки. Вот он, неспосланный свыше примиряющий клуб вонючка. Вот он, объединяющий всех образ врага, над которым не надо работать, которого не надо пиарить, потому что Грузия, Абхазия, Турция, Россия уже несут ощутимые экономические потери. Почему бы не забыть о противоречиях и не объединить свои усилия против врага, который завтра будет угрожать всему миру? Клопы плевать хотели на независимость и территориальную целостность, на экономические санкции и на политические интриги сильных мира сего. Они успешно мигрируют на громадные расстояния в наших чемоданах, в сельхозпродуктах, из теплых стран попадают в холодные. Говорят, эти насекомые хорошо адаптируются, поэтому для них не станет помехой более суровый климат, чем в Абхазии, Италии, Турции, Грузии или на юге России. Об этом свидетельствует эксперимент по помещению клопа в морозилку. 5 голодных дней в минусовой температуре, без еды и воды, не повлияли на жизнеспособность этого маленького монстра. Супернасекомое лишь отряхнуло крылышки и пожужжало дальше. Мы на пороге экологического бедствия, которое не решит в отдельности ни Абхазия, ни Россия, ни Грузия, ни Турция. Это грандиозный объединяющий фактор, который может создать платформу для диалога между многими конфликтующими странами. И в отличие от некоторых примиряющих проектов, которые предлагают гражданскому обществу международные гуманитарные фонды, эта проблема не высосана из пальца, и от ее решения напрямую зависит экологическая безопасность на всей планете. Проблеме как минимум 2 года, но нерасторопности людей, уполномоченных решать такие задачи, можно только позавидовать. А пока они размышляли о своих выгодах, на Кавказе исчезли самшитовые леса с единой огневкой. В Абхазии и на юге России погибают пальмы, поврежденные долгоносиком. В Грузии, Турции, Абхазии, Италии и на юге России исчезает растительность, соки которой высасывает мраморный клуб. Они серьезно полагают, что оставив в наследство своим детям дома, дачи и машины, они решат вопросы будущего? Специально для их Кавказа и Зидачани из Сухума.
А теперь к событиям за пределами нашего региона. В Берлине открылся 2-дневный форум Бориса Немцова. 9 октября убитому оппозиционному политику исполнилось бы 58 лет. Участники форума проведут дискуссии под девизом «Конструируя будущее». Они обсудят, как будут выглядеть российское и западное общество в политической, экономической, социальной и культурной сферах и какую роль будут играть Россия и Европейский Союз в их развитии. На форуме выступит дочь политика Жанна Немцова, основавшая фонд его имени. Мы предлагаем вам фрагменты интервью специального корреспондента «Радио Свобода» на форуме Михаила Соколова с Жанной Немцовой.
Я счастлива, что второй форум состоится. И я счастлива, что ко второму форуму Бориса Немцова приковано не меньшее внимание, чем к первому. Просто это видно по количеству участников, которые зарегистрировались. Причем это люди не только из России, это и немцы, это и американцы, это люди из, например, Грузии и так далее. Задача второго форума. У нас форум, который организовывается фондом, который очень близко связан с Россией. Он зарегистрирован в Германии, но я его учредитель, Ольга Шорин, исполнительный директор. Мы россиянки и граждане России. И, как правило, всегда российские форумы, они посвящены двум проблемам. Это проблемы путинизма и проблемы будущего оппозиции. Так вот сложилось. Мне кажется, что хватит обсуждать путинизм, потому что путинизм существует в России 17 лет. Это некая константа. И если мы на этом фокусируемся, то мы замораживаемся вместе с этим путинизмом и не смотрим шире.
Наша задача, задача этого форума, обсуждать будущее. Обсуждать будущее с разных точек зрения. На самом деле, это будущее уже наступило. Может, мы его не замечаем. Мы хотим работать по старинке во всех областях. В СМИ, в политике и так далее. Но будущее наступило. В том числе это связано, конечно, с фантастическим развитием цифровых технологий. Мы будем обсуждать будущее. Новый мировой порядок. Смотрите, что произошло. Трамп выиграл выборы. Никто не мог этого предсказать. Кстати, избиратели Хиллари, многие не были на избирательных участках. То есть он смог мобилизовать свой электорат. Каталония хочет объявить независимость. Референдум проходил. Тысячи людей пришли на участки. И, возможно, кстати, Каталония объявит о независимости во время форума Немцова. Это то, что касается политики. То, что касается бизнеса. Биткоин вдруг. Технология блокчейна. Все это обсуждают. Удивительно совершенно. Новые каналы коммуникации. Навальный, человек из интернета. Фильм «Он вам не Димон» смог мобилизовать огромное количество людей, которые вышли на улицы и продолжают выходить на улицы. В общем, все меняется. И вот это будущее, которое мы боимся его, его нужно обсуждать. И нужно понимать, как на все это реагировать и жить в этом будущем, и адаптироваться к этому будущему. И я считаю, что мой отец, Борис Немцов, он всегда ассоциировался с будущим. Будущее – это нечто хорошее. И отец мой будущего не боялся. Он был политиком будущего, и он умел адаптироваться и быть успешным в любых условиях. Назовите мне, пожалуйста, хоть одного политика из 90-х, который стал успешным в интернете. Я не могу вам сказать. А мой отец был. В Фейсбуке было более 100 тысяч подписчиков. Начинал он с живого журнала. Он умел говорить на этом языке. Он был одним из первых, кто начал публиковать антикоррупционные доклады. То есть разговор о будущем более широком, чем путинизм. Это очень важно. И это в духе моего отца. И последнее, что я хочу сказать. Наверное, вот обсуждать Путина, да, это как обсуждать Мугабе. Он во власти с 87-го года. То есть мне было 3 года, когда Мугабе пришел к власти. И в какой-то момент фокусироваться вот на исключительно этих личностях и обсуждать. Мы все понимаем, что у нас происходит. Обсуждать исключительно это недальновидно.
Павел все время хотел менять это будущее, создавать новое будущее. Вот тема, как изменить Россию и как сделать этот вечный путинизм нормальным, собственно, уйти от него. Она каким образом будет на форуме?
Вообще, знаете, Россия меняется вне зависимости от Путина, как ни странно. Прогресс не остановить. И даже Владимир Путин не может это сделать. И я вам привела один из примеров. Просто мы увидели. Вы могли себе предположить, что на улицах окажутся молодые люди, которые хотят совершенно другого? Которые понимают, что такое свобода, что такое свобода слова, что такое демократия, что коррупция – это плохо и так далее. Вы не можете в современном мире его остановить. Но, отвечая на ваш вопрос, так сказать, задача фонда Немцова не борьба с путинизмом или, как любят некоторые говорить, демонтаж путинского режима. Мне не нравится это выражение, например. Это платформа для новых людей, которых мы не все знаем. Это возможность обсудить, что можно делать. Это обсуждение новых форм гражданского сопротивления. Форум – это всегда обсуждение и просвещение. И я могу сказать, что мой отец считал, что просвещение – это очень важно. Конечно, учитывая ситуацию, которая в нашей стране происходит, это то, что перекрыто ряд СМИ, это довольно сложная задача. Но если вы даже можете для кого-то новое открыть, для одного 10-100 тысяч человек. Это очень важно. И тот факт, что в России до сих пор интернет свободный, и интернет играет все большую и большую роль, мне кажется, это очень важно. И я бы не буду говорить, что Путин всесилен и остановил в России прогресс. Другой вопрос, что он, конечно, не дает возможность полного развития, и поэтому мы стагнируем. Но есть вещи, которые он не в силах контролировать. Я не знаю, я приведу какой-то, наверное, пример, может быть, не совсем корректный. Вдруг мы видим, там молодежь интересуется рэп-баттлами. Все обсуждают рэп-баттл Оксимирона и Гнойного. И телевидение российское уже не может на это не реагировать. Вот так.
так. А кто может объяснить, собственно, людям, что это за новый мир, что это за молодежь, что это за будущее, собственно, кто ваши спикеры?
Сами молодые люди должны это объяснить, потому что они лучше. Я не знаю, я молода или нет. Я вот думаю над этим, мне 33 года. Мне кажется, уже нет. И я бы послушала людей моложе меня. И мы пригласили, безусловно, разных людей. Мы пригласили довольно много молодых. И я думаю, что они лучше, чем многие другие, это могут объяснить. Хотя я считаю, что, вы знаете, я бы не стала говорить о том, что возраст притупляет восприятие или понимание реальности. Очень сильно все зависит от человека. Я думаю, что есть люди старшего поколения с очень гибкими мозгами, восприимчивые к реальности, которые тоже помогут это объяснить и расскажут, как на это на все реагировать. Мне самой интересно.
Это была Жанна Немцова, дочь оппозиционного российского политика Бориса Немцова. В Берлине открылся двухдневный форум его имени. С Жанной Немцовой беседовал спецкор «Радио Свобода» на форуме Михаил Соколов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.